Глава 22. Чудеса механизации. На следующее утро Синеглазка пришла в больницу и рассказала Медунице, что выписанные малыши не дерутся на улицах, а наоборот ведут себя примерно и даже помогают малышкам убирать яблоки. Медуница сказала: «Это хорошо, что вы нашли малышам подходящее занятие. Я попрошу вас включить в работу Небоську и Растеряйку, которые выписываются сегодня». «Нельзя ли выписать еще кого-нибудь?» – попросила Синеглазка. «Жалко держать малышей взаперти, когда для них есть такая интересная работа». «Я ведь вчера выписала вне очереди Авоську и Торопышку», – ответила Медуница. «Разве вам мало?» «Мало». «Ну что ж, можно выписать Молчуна. Он очень смирный и не надоедал мне никакими просьбами». «А еще кого?» Медуница надела очки и заглянула в список. «Можно выписать Пончика и Сиропчика. Они тоже смирны. Хотя, признаться по правде, Пончика не следовало бы выписывать за то, что он ест много сладкого. Мне еще не удалось отучить его от этой дурной привычки. И главное, если бы он только ел. Но он набивает себе все карманы сладостями и даже под подушку прячет. Но ничего, может быть, на свежем воздухе его аппетит поуменьшится. А Сиропчика тоже следовало бы подержать здесь в наказании за то, что пьет слишком много газированной воды с сиропом. Однако придется их выписать за то, что они были со мной вежливы». Медуница снова стала просматривать список. «Пульку еще рано выписывать», — сказала она. «У него еще не зажила нога. Пулька у нас настоящий больной». «А Ворчуна?» — спросила Синеглазка. «Нет-нет», — воскликнула Медуница. «Этот Ворчун такой неприятный субъект. Он вечно ворчит, вечно чем-нибудь недоволен. Он, знаете ли, всем на нервы действует. Пусть сидит здесь, за то, что такой несообразный, хотя, признаться по совести, я бы с удовольствием избавилась от него и от этого несносного Пилюлькина, который неизвестно с какой стати считает себя врачом и постоянно пытается доказать мне, что у меня неправильные методы лечения. Это у меня-то. Вы подумайте». «Так выпишите их обоих, чтоб не надоедали вам», — предложила Синеглазка. «Ах, что вы, ни за что на свете. Вы знаете, дорогая, что сказал мне недавно этот гадкий Пилюлькин? Он сказал, что я больных не вылечиваю, а наоборот, здоровых могу сделать больными». «Какое невежество! Нет, я его продержу здесь до положенного срока. Раньше он отсюда не выйдет. И Ворчун тоже». Таким образом, Синеглазка добилась, чтобы кроме Небоськи и Растеряйки из больницы выписали Молчуна, Пончика и Сиропчика. В больнице остались Пулька, Ворчун и Пилюлькин. Пулька молча терпел такую несправедливость, так как нога у него все еще болела. Но Ворчун и Пилюлькин готовы были рвать на себе волосы от досады и сказали, что если к вечеру их не выпишут, то они устроят побег. Винтик, Шпунтик и Бублик проснулись ни свет ни заря и снова принялись за починку автомобиля. Солнце было уже высоко, когда машина наконец зафыркала и мотор начал работать. Трое друзей решили устроить пробную поездку. Поколесив вокруг дома и подняв тучу пыли, они выехали за ворота и помчались по улице. Скоро они увидели малышек, которые занимались уборкой фруктов. На яблоне сидели Торопышка, Растеряйка и Авоська с Небоськой. Рядом на груше трудились Гусля, Молчун и Стрекоза. Малышки катали во всех направлениях яблоки. Незнайка бегал среди работающих и с упоением командовал: «Пять душ туда, пять душ сюда. Хватайте это яблоко, катите его. А сади назад, чтоб вы лопнули, здесь сейчас упадет груша. А вы там сверху предупреждайте: разойдись, а то я за себя не отвечаю». Все это можно было делать без шума, но Незнайке казалось, что если он перестанет шуметь, то вся работа остановится. Сиропчик и Пончик тоже трудились. Они катили грушу, но груша не хотела катиться туда, куда нужно, а катилась куда вовсе не нужно. Каждый знает, что форма у груши совсем не такая, как у яблока. Если ее толкать, то она будет кататься на одном месте по кругу. К тому же груша была очень мягкая. При падении с дерева она примялась, а Сиропчик и Пончик, катаясь, совсем истолкли ей бока. В результате они с ног до головы измазались сладким соком и все время облизывали руки. «А вы что там с грушей вертитесь на одном месте? Всю грушу измяли!» – кричал на них Незнайка. «Или вы, может быть, решили из нее сироп добывать? Я вам покажу сироп!» Остановив автомобиль, Винтик и Шпунтик смотрели на эту картину. «Эй, Незнайка!» – закричал Винтик. «А почему у вас механизации нет?» «Да ну вас!» – отмахнулся Незнайка. «Тут от яблок некуда деваться, а им еще механизацию подавай. Где я вам возьму механизацию?» «А вот одна машина уже есть», – ответил Бублик. «Разве машина механизация?» «Конечно, механизация. Будем яблоки и груши на машине возить». «Есть!» – воскликнул Незнайка. «Придумал! Ну-ка, подъезжайте под дерево, мы сейчас сбросим яблоко прямо в машину». «Постой, так нельзя», — сказал Винтик. «Если яблоки сбрасывать в машину прямо с дерева, то и яблоки перебьешь, и машину сломаешь». «Что же, по-твоему, на руках яблоки с дерева таскать?» «Зачем на руках? На веревке будем спускать». «Есть!» — закричал Незнайка. «Ну-ка, малышки, тащите сюда веревку». Малышки быстро принесли веревку. Незнайка взял ее и принялся вертеть в руках. Он не знал, как обращаться с веревкой, и с недоумением смотрел на нее. Потом он сделал вид, будто до чего-то додумался, протянул веревку Винтику и сказал: «Ну-ка, действуй». Винтик перекинул веревку через ветку яблони и велел торопышке привязать верхний конец веревки к черенку яблока. Другой конец велел держать нескольким малышкам. «Теперь пили!» – крикнул он торопышке. Через несколько минут черенок был перепилен, и яблоко повисло на веревке. Винтик велел Бублику подогнать машину прямо под висящее яблоко. Малышки начали постепенно отпускать веревку. Яблоко опустилось прямо в кузов машины. Веревку отвязали, и машина повезла яблоко к дому. «Сейчас мы пригоним вторую машину», — сказал Бублик. Они сели на машину и умчались к гаражу, где остался автомобиль Бублика. Через несколько минут они вернулись с двумя машинами. Одна машина стала возить яблоки, другая — груши. «Видали чудеса механизации?» — хвастливо сказал Незнайка. «Вам, малышкам, небось, такое и во сне не снилось?» Глава 23. Побег. Механизация значительно облегчила труд, и работа пошла быстрее. Обе машины шмыгали туда и сюда, развозя по подвалам фрукты. Яблоки и груши возили по одной штучке, а сливы сразу по пять. Благодаря механизации многие малышки освободились от работы, но вместо того, чтобы сидеть сложа руки, они устроили на улице две палатки. В одну палатку наносили газированной воды с сиропом, в другую наносили пирогов, всяких коржиков, кренделей и конфет. Теперь каждый из работавших мог закусить или попить водички в свободную минутку. Пончик сейчас же принялся осаждать палатку с пирогами и конфетами, а сиропчик напал на газированную воду с сиропом. Обоих невозможно было отогнать от палаток. Вдруг произошло неожиданное происшествие. Вдали послышались чьи-то пронзительные крики, и все работавшие увидели бегущего в конце улицы доктора Пилюлькина. За ним гнался весь обслуживающий персонал больницы во главе с Медуницей. Пилюлькин был совсем почти голый, то есть на нем были только пенсне и короткие трусики. Подбежав к дереву, он быстро вскарабкался по стволу вверх. «Вы зачем убежали, больной?» — кричала Медуница, подбегая к дереву. «Я уже не больной», — ответил Пилюлькин, стараясь забраться как можно выше. «Как не больной? Мы вас еще не выписали», — говорила Медуница, задыхаясь от быстрого бега. «А я сам выписался», — усмехнулся Пилюлькин и показал Медунице язык. «Ах, вы дерзкий! Все равно мы не отдадим вашу одежду». «Не надо», — ответил Пилюлькин, посмеиваясь. «Вы простудитесь и заболеете. Хоть заболею, а к вам не вернусь». «Стыдно», — воскликнула Медуница. «Вы сами доктор, а не уважаете медицину». Она повернулась и, гордо подняв голову, удалилась. За ней поплелся весь обслуживающий персонал. Пилюлькин увидел, что опасность больше не угрожает, и слез с дерева. Малышки окружили его и с сочувствием спрашивали: «Вам холодно? Вы простудитесь? Хотите, мы принесем вам одежду?» «Тащите», — согласился Пилюлькин. Пушинка сбегала домой и принесла зелененький сарафанчик в полосочку. «Что это?» — удивился Пилюлькин. «Я не хочу надевать сарафанчик. Все будут принимать меня за малышку». «Ну и что ж тут такого? Разве плохо быть малышкой?» «Плохо». «Почему? Значит, по-вашему, мы плохие?» «Нет, вы хорошие», — замялся Пилюлькин. «Но малыши лучше». «Чем же они лучше, скажите, пожалуйста?» «Конечно, лучше. У нас есть гусли. Знаете, какой он музыкант? Вы не слышали, как он играет на флейте?» «Слышали. А у нас многие малышки играют на арфах. А у нас есть тюбик. Вы бы посмотрели, какие он рисует портреты. Мы видели. Но у вас один тюбик, а у нас каждая малышка может рисовать и даже вышивать разноцветными нитками. Вот вы бы смогли вышить такую красную белочку, как у меня на переднике?» — спросила Белочка. «Не смог бы», — признался Пилюлькин. «Вот видите? А у нас все смогут. Хотите белочку? Хотите зайчика?» «Ну ладно», — махнул Пилюлькин рукой и принялся напяливать на себя сарафанчик. Надев его, он стал поднимать руки и задирать ноги, оглядывая себя с разных сторон. Увидев Пилюлькина в таком необычном наряде, Незнайка фыркнул. За ним засмеялись остальные малыши. «Как вам не стыдно?» — возмутилась Кисонька. «Ничего смешного тут нет». Но смех не умолкал. Оглядевшись по сторонам и увидев вокруг только смеющиеся физиономии, Пилюлькин принялся стаскивать с себя сарафан. «Ну зачем вы?» — уговаривали его малышки. «Не надо», — решительно заявил Пилюлькин. «Мне скоро принесут мою одежду. Медуница не отдаст. Она у нас строгая». В ответ на это Пилюлькин только таинственно улыбнулся. Когда Медуница и весь обслуживающий персонал вернулись в больницу, то сразу же обнаружили исчезновение ворчуна. Они бросились в кладовую, и тут же была обнаружена пропажа двух комплектов одежды. В кладовой осталась только одежда Пульки. Таким образом, выяснился план побега, который был задуман ворчуном и доктором Пилюлькиным. По этому плану доктор Пилюлькин должен был бежать в голом виде через окно. Злоумышленники рассчитывали, что весь персонал больницы бросится за ним в погоню. Тогда ворчун свободно проникнет в кладовую и похитит одежду, как свою, так и Пилюлькина. План оправдался во всех деталях. Медуница еще долго разыскивала ворчуна с похищенной им одеждой, и пока шли поиски, ворчун сидел, притаившись в зарослях лопуха. Хотя сидение в лопухах не такое уж веселое дело, но ворчун был вне себя от радости, что вырвался на свободу. Он с наслаждением глядел на прозрачное синее небо, на свежую зеленую травку. На лице его даже появилась улыбка. Он дал сам себе клятву никогда в жизни не ворчать больше и быть довольным всем на свете, если только не попадет снова в больницу. Наконец Ворчун увидел, что медуница скрылась в больнице. Тогда он потихоньку вылез из своей засады, разыскал Пилюлькина и отдал ему одежду. «Получай свою одежду, товарищ по несчастью», — сказал Ворчун, протягивая Пилюлькину узелок, который был у него в руках. Пилюлькин бросился обнимать своего приятеля. Они оба очень сдружились, пока находились в больнице. Пилюлькин быстро оделся. Растеряйка, Воська, Винтик и другие малыши окружили Ворчуна и стали поздравлять его с благополучным возвращением из больницы. Все были удивлены его веселым видом. «Первый раз вижу, чтобы Ворчун улыбался», — сказал Пончик. Малышки тоже стояли вокруг и с любопытством разглядывали Ворчуна. «Как ваше имя?» — спросила Пушинка. «Ворчун». «Вы шутите?» «Да провались я». «Почему вы так думаете?» «У вас такое доброе, приветливое лицо. Вам не подходит такое имя». У Ворчуна рот разъехался чуть ли не до ушей. «Это я не подхожу к своему имени», — сострил он. «Хотите на дерево залезть?» — предложила ему Кисонька. «А можно?» «Отчего же нельзя? Мы принесем вам пилу, будете работать вместе со всеми». «И мне тоже пилу», — попросил доктор Пилюлькин. «Вы этого не заслужили, потому что презираете малышек, но мы вас прощаем», — сказала Кисонька. Малышки принесли еще две пилы, и Ворчун с доктором Пилюлькиным тоже включились в работу. Ворчун говорил, что лазить по деревьям гораздо приятнее, чем сидеть в заперти у медуницы. «И притом гораздо полезнее», — добавил доктор Пилюлькин. Он считал, что вверху воздух гораздо чище и богаче кислородом, чем внизу. Поэтому Ворчун и Пилюлькин работали на самой верхушке дерева. Глава 24. Рационализация тюбика. На другой день работа по уборке яблок и груш продолжалась. На улицах города появилась третья машина, восьмиколесный паровой автомобиль «Шурупчик». Дело в том, что в городе Змеевке было замечено исчезновение Бублика. Жители знали, что он повез на своей машине Винтика и Шпунтика в Зеленый город. Но так как Бублик не вернулся из этой поездки, то все стали просить Шурупчика съездить и разузнать, не произошло ли какого-нибудь несчастного случая. Шурупчик приехал в Зеленый город, и когда увидел, что Бублик работает со своей машиной на уборке фруктов, он не выдержал и тоже включился в работу. Жители Змеевки прождали его до вечера, но он не вернулся даже на следующий день. По городу стали распространяться самые невероятные слухи. Одни говорили, что на дороге к Зеленому городу поселилась Баба-Яга, костяная нога, которая поедает всех, кого увидит. Другие говорили, что это не Баба-Яга, а Кощей Бессмертный. Третьи спорили и доказывали, что Кощеев Бессмертных не бывает, а это трехголовый дракон, и поселился он не на дороге, а в самом Зеленом городе. Каждый день этот дракон съедает по одной малышке, а когда в городе появляется малыш, то съедает малыша, потому что малыши лучше малышек. После того, как появилась басня про этого трехголового дракона, никто из змеевских жителей не отважился отправиться в город к малышкам и разузнать, что там делается. Каждый считал, что гораздо благоразумнее сидеть дома. Однако в скором времени нашелся смельчак, который сказал, что пойдет и все выяснит. Это был небезызвестный Гвоздик, о котором уже говорилось в этой правдивой истории. Жители знали, что Гвоздик – бесшабашная голова и на самом деле может отправиться прямо в пасть к ненасытному дракону. Все стали уговаривать его, чтобы он не ходил, но Гвоздик и слушать не хотел. Он сказал, что очень виноват перед малышками, и теперь его мучит совесть. Поэтому он хочет загладить свою вину, пойдет к ним в город и плюнет этому дракону прямо на хвост, после чего дракон якобы подохнет и прекратит свои безобразия. Откуда взял гвоздик, что драконы от этого подыхают, неизвестно. Гвоздик ушел. Некоторые жители очень жалели его и заранее оплакивали. Другие говорили, что жалеть о нем особенно нечего, так как без него одним хулиганом станет меньше и в городе будет потише. «Но мы ведь сами виноваты, что не перевоспитали его», — говорили первые. «Перевоспитаешь такого», — отвечали вторые. «Его перевоспитает одна лишь могила». Из этого разговора видно, что первые были те, которым гвоздик еще не успел насолить как следует, вторые же были из тех, которым он насолил изрядно. Гвоздик, как и следовало ожидать, не вернулся, и тогда все в городе поверили слухам о драконе, о котором стали рассказывать самые сверхъестественные небылицы. Каждый из рассказывающих прибавлял этому дракону по одной голове, так что он постепенно из трехголового превратился в стоголового. Конечно, все это были выдумки. Некоторые самые умные читатели уже, наверное, догадались сами, почему не вернулся гвоздик, а тем, которые еще не догадались, можно сообщить, что гвоздик вовсе не был проглочен драконом, так как дракон никого не глотал, да и дракона-то никакого не было. Гвоздик просто увлекся работой. У него тоже появилось желание забраться на дерево и поработать пилой. Ведь это так интересно и к тому же опасно. Какой же малыш отступит перед опасностью? В эти дни один только Тюбик сидел дома и писал портреты. Каждой малышке хотелось иметь портрет, и они совершенно замучили его своими требованиями. Всем обязательно хотелось быть самыми красивыми. И напрасно Тюбик доказывал, что каждый красив по-своему, и что даже маленькие глаза могут быть тоже красивыми. Нет, все малышки требовали, чтобы глаза обязательно были большие, ресницы длинные, брови дугой, рот маленький. В конце концов Тюбик перестал спорить и рисовал так, как от него требовали. Это было значительно удобнее, так как не вызывало никаких лишних перереканий, и к тому же Тюбик заметил, что может провести рационализацию в портретном деле. Поскольку всем требовалось одно и то же, Тюбик решил сделать так называемый трафарет. Взяв кусок плотной бумаги, он прорезал в ней пару больших глаз, длинные изогнутые дугой брови, прямой очень изящный носик, маленькие губки, подбородочек с ямочкой, по бокам парочку небольших аккуратных ушей. Сверху вырезал пышную прическу, снизу тонкую шейку и две ручки с длинными пальчиками. Изготовив такой трафарет, он приступил к заготовке шаблонов. Что такое шаблон, сейчас каждому станет ясно. Приложив трафарет к куску бумаги, Тюбик мазал красной краской то место, где в трафарете были прорезаны губы. На бумаге сразу получался рисунок губ. После этого он прокрашивал телесной краской нос, уши, руки, потом темные или светлые волосы, карие или голубые глаза. Таким образом получались шаблоны. Этих шаблонов Тюбик наделал несколько штук. Если у малышки были голубые глаза и светлые волосы, он брал шаблон с голубыми глазами и светлыми волосами, добавлял немножко сходства, и портрет был готов. Если же у малышки были волосы и глаза темные, то у Тюбика и на этот случай имелся шаблон. Таких шаблонных портретов Тюбик нарисовал множество. Это усовершенствование очень ускоряло работу. К тому же Тюбик сообразил, что по трафарету, изготовленному рукой опытного мастера, каждый коротышка может заготовлять шаблоны и привлек к этому делу Авоську. Авоська с успехом закрашивал по трафарету шаблоны нужными красками, и шаблоны получались ничем не хуже тех, которые были изготовлены рукой самого Тюбика. Такое разделение труда между Тюбиком и Авоськой еще больше ускоряло работу, что имело огромный смысл, так как количество желающих заказать портрет не уменьшалось, а с каждым днем увеличивалось. Авоська очень гордился своей новой должностью. Про Тюбика и про себя он говорил с гордостью: «Мы художники». Но сам Тюбик не был доволен своей работой и называл ее почему-то халтурой. Он говорил, что из всех портретов, которые он рисовал в «Зеленом городе», настоящими произведениями искусства могут считаться только портреты «Снежинки» и «Синеглазки». Остальные годятся лишь на то, чтобы покрывать ими горшки и кастрюли. Этого мнения не разделяли, впрочем, обладательницы портретов. Всем нравилось, что они получились красивыми, а сходство, говорили они, это дело десятое. На все можно смотреть по-разному.